Братья и сестры, мир вам всем. Приветствую всех, кто пришли, и наши слушатели. Приветствую. Обратимся к Слову Господнему. Мы находимся в 14 главе книги Иисуса Навина, так что, пожалуйста, откройте. Мы сегодня начнем с 10 стиха. Здесь написано: «Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Столько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сил гору, о которой говорил Господь в тот день. Ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны инаковые, города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Иисус Навин благословил его и дал в удел Халеву, сыну Ефонину, Хеврон. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Ефонина, кинезианина, до сего дня за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израилева. Имя Хеврону прежде было Кириаф Арбой, как назывался между сынами Инака, один человек великий, и земля успокоилась от войны. На этой неделе, буквально в четверг, 31 октября, был юбилей, 496 лет, как мы считаем, официально началась реформация. Еще 4 года, и если Бог даст нам дожить, будет 500 лет. Почему я это говорю? Один из первых реформаторов был Мартин Лютер, и он учил на основании послания к Римлянам другим текстом, что наше оправдание, и это мы пару недель тому назад вот проходили, брат проповеди говорил на эту тему, оправдание наше основано исключительно по вере, на совершенном деле Иисуса Христа или труде, который Он совершил ради нас на Христе, то, что мы будем сегодня праздновать. И когда Его вызвали, и перед тем, как Его исключили из церкви, и началась реформация, Его требовали от Его, чтобы Он отрекся от этого учения. И, конечно, знаменитый Его ответ был: «Я стою на Слове Господнем, и иначе я не могу ничего сделать». Буквально он говорит: я больше ничего не могу сделать, потому что я убежден свидетельством Священного Писания, и разум мой, и помышления мои, они прикованы к Слову Господнему. Халев, о котором мы сейчас читаем уже несколько воскресений в этой 14 главе книги Иисуса Навина, он тоже основывал свою жизнь и веру свою на Слове Господнем, который Господь даровал ему еще 45 лет до того момента, как мы его здесь встретили в этих стихах. В 14 главе книги Чисел, 24 стих, там мы находим свидетельство самого Бога о Халеве. И о нем он говорит там, что Халев, он имел другой дух. В нем есть иной дух. Какой дух имел Халев? Чем он строил свою жизнь? В 41 главе книги Бытие, 38 стихе, когда фараон искал человека, которого поставить, управлять, когда Иосиф сны ему смог рассказать, которые фараон имел, вы помните эту историю, фараон сказал: где мы еще найдем человека, в котором есть Дух Божий? Подобное выражение мы находим в книге Даниила, когда там описывается в 5 главе за Даниила, говорит, что у него был высокий дух. Это слово по-русски переведено «высокий», но на еврейском языке это обозначает исключительный или чудесный дух, особенный дух, высокий дух. За Иоанна Крестителя мы в Евангелии от Луки в 1 главе читаем 80 стих, что он укреплялся в духе, когда он рос, младенец, когда он рос. Халев, Иосиф, Даниил, Иоанн Креститель, многие другие в Священном Писании, многие другие верующие люди в истории и в церкви, они действовали Духом Божиим, они жили верой. Дух Святой в их жизни трансформировал их жизнь. Мы читаем послание к Ефесянам в 5 главе 18 стих, апостол Павел пишет, чтобы мы наполнялись Духом Святым, и Дух Святой тогда будет контролировать полностью нашей жизни, размышлением нашим, разговором нашим, поступками нашими. В 3 главе послания к Колоссянам мы читаем подобные слова. Апостол Павел под вдохновением Духа Святого пишет: «Слово Господне доселяется у вас обильно». Когда мы насыщены, когда наш разум наполнен Словом Господним, тогда наша жизнь, она контролируется, и она ведется Духом Святым и Словом Господним. И результат является, что наша жизнь, она основана на нашем служении в церкви и в нашем богопоклонении. И вот эти два слова, наше служение и наше богопоклонение, является корнем нашей христианской жизни. Лев в своей длинной жизни, многолетней жизни, он был, мы прошлое воскресенье говорили, полностью предан Господу. Мы говорили о том, что слово полностью обозначает, что его сердце, его разум, его размышления полностью было основано на том слове и на том обещании, которое Господь ему дал. И он никогда не забыл то слово, которое Господь ему дал. Минимум в этих стихах прошло уже 45 лет с тех пор, как Господь пообещал ему, что ту землю, которую он обошел в обетованной стране, ту землю, которая окружала Хеврон, это будет дано ему в наследие. Каждый из 12 колен Израилевых получили часть территории обещанной земли, которую Бог обещал еще много сот лет тому назад Аврааму, но Халеву было особенно и обещание, и слово от Бога дано, что там, где он прошел, то будет его земля, и он избрал этот район, который был приблизительно там, где Хеврон сейчас. Это то место, где Авраам построил жертвенник и поклонялся Богу. Это близко там, в том месте, где поле, где пещеру купил Авраам, когда Сара умерла, чтобы там ее погребсти. Так что мы видим, что провозглашение Божие о этом муже, свидетельство Божие за Халева было, что этот человек, он был предан ему. С перспектива Халева, если мы посмотрим на слова Господни, которые он верил, с его точки зрения, он свидетельствует: да, я был полностью предан Господу. Мы несколько раз, тут три раза в этой главе повторяется это слово, что он полностью, его сердце принадлежало Господу. Но обратите внимание, тут в 10 стихе, самое первое, что я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание, что в реальности каждый из нас абсолютно ничего не может сделать, чтобы приобрести себе спасение. И когда Бог нас спас, никто из нас сам себя не может сохранить. Здесь написано, и Халев свидетельствует об этом. Он говорит: «Итак, вот Господь сохранил меня в живых». Он, конечно, говорил не только о физической своей жизни, в течение много лет, более 40 лет он в пустыне жил и пробывал, и Господь меня сохранил, он говорит. Он говорит: это я не своими силами сделал, это Бог сделал. Послание Иуда написано: могущему сохранить нас от падения. Бог нас спасает, и Бог нас сохраняет до дня онного, когда он нас приведет в свое присутствие. И Халев в это верил. Так что, с одной стороны, наша преданность требуется к Господу и к Слову Его, и к Церкви Его, и к народу Ему. Но с другой стороны, мы осознаем, что ни один из нас не может ни одной минуты сам прожить, чтобы не упасть и не споткнуться, и остаться неверным. Это все действие и слава вся принадлежит Богу. Кроме того, что в течение 40 лет целое поколение упало в пустыне, приговор Божий был на этот неверный народ, на 10 других, которые прошли земли, которые неверны дали отчет Моисею. Они все погибли в пустыне, один в живых остался Халев и Иисус Навин. И он славит здесь Бога, и он всю славу дает Богу и говорит: это Господь меня сохранил. И теперь мне 85 лет, Халев говорит. И он говорит, Господь дарует мне до сих пор силы и крепость. И столько, сколько мне силы было в 45 лет, и теперь 85 лет, у меня столько же силы. Итак, дай мне сию гору. Вы никогда не остановились и не размышляли над этим 12 стихе? И что обозначает это выражение? 85 лет, по-нашему, это уже не просто средняя, но крупная дата для человека. У нас пару братьев, сестер дожили до этого возраста. И Халев здесь свидетельствует, говорит, Бог имеет назначение для меня, Бог для меня еще имеет служение, которое я должен выполнить. Дай мне силу эту гору. 12 стих. Земля, о которой Халев просит, чтобы ему Господь даровал, или Иисус Навин дал ему в наследие, это была страна, где жили исполины. Мы их называем гиганты. Большие, высокие, крепкие люди. Города, которые окружали Хеврон, это были большие и укрепленные города. И это то, что избрал для себя Халев. Он не избрал себе где-то хорошее место, спокойное место, где не было врагов, где он мог спокойно доживать в старости лет свою пенсию, успокоиться. Они уже вошли в обетованную землю. Земля, которую они должны были там успокоиться и мирно жить. Когда мы читаем 13 главу книги чисел, там в 22 стихе описывается вот этот эпизод, и там даже поименно трое из этих исполинов по имени названы. И Халев говорит, я их могу силой Господней победить. Это тот самый дух, который Давид имел, когда он выступил против Голиафа. Он говорит, ты идешь против меня мечом, говорит, а я иду против тебя во имя Господне с камушком. Этот камушек как раз попал туда, куда Господь направил. Господу не нужны большие мечи или ножи, или орудия. Господу нужна наша вера и наша преданность. Но самое главное, это география, этот район, который просил Халев, это была гора, это было место, где была не равнина, это была гора. Ему надо было, перед тем, как он мог победить этих гигантов, надо было туда, 85 лет старости, лет своей, туда вылезти. Вы когда-нибудь видели гору, на которую вы хотели бы зайти или вылезти? Есть красивые горы, есть скалистые горы, есть разные горы. Я люблю гору одну в Йосемити, она называется Half Dome, около 10 тысяч футов вышины, 3500 метров. Чтобы туда добраться, нужно сначала пройти через несколько долин, больше 8 миль. И с каждым шагом она все выше и выше и выше идет. В одной точке надо подняться почти 1000 футов вертикально почти. Там почти как ступеньки сделаны. И после всего этого вы подходите к подъему самой скалы. Больше 400 футов, которые туда добраться до верха. Вы должны себя туда вытянуть, потому что там железные поставили такие кабли. И вы должны почти вертикально туда себя вытянуть. Если ваши руки отпустят эти кабли железные, вы покатитесь вниз. Конечно, если вы туда доберетесь, до вышины, то это такой там вид, такая красота, смотря вниз на долину, что вам передать невозможно. И ни одна картинка не может вам передать чувство, что вы туда преодолели, туда. Мы с женой много лет назад несколько раз возили молодежь в лагерь туда, они теперь уже все выросли, имеют свои дети, своих детей. Но я несколько раз брал туда группу молодежи нашей. И некоторые дошли до верха, а некоторые не смогли. И это молодые. Халев сказал, дай мне эту гору. В Священном Писании мы находим много гор. Подумайте. Важные горы, высокие горы, которые говорят нам за призвание Господне на служение. 22 главе книги «Бытие» Господь призывает Авраама и говорит: «Выйди на гору, которую я тебе покажу, и там поклонись мне, и там принеси в жертву сына твоего». В 31 главе книги «Бытие» мы встречаемся с Яковом, когда он расстался со своим тестем Лаваном. Он зашел на гору и там построил жертвенник, и там он принес жертву Господу, и там он поклонился Господу. Вся книга «Исход» наполнена горами. Гора Синай, Господь призывает Моисея и говорит: «Взойди сюда, ко мне на гору. Ты хочешь поклониться мне? Я имею закон, который я желаю передать народу моему. Взойди на гору, ко мне приди». Первая, третья книга «Царств» по-русски, по-английски, первая книга «Царств», 18 глава, мы видим картину в нашем уме, когда Илия на горе Кармель построил жертвенник и вызвал туда, на гору, 450 лжепророков Вааловых. И мы знаем эту историю. И он призвал их: «Придите сюда, ко мне на гору, и живой Бог пришлет огонь, который жертву примет». В книге Даниила в 9 главе, говоря за Иерусалим, там написано, что Иерусалим является святая гора Господня. Иерусалим – это центр богопоклонения, всегда был и будет в дальнейшем, когда Господь вернется на землю и будет царствовать над всей землей, и все народы со всего мира будут собираться в Иерусалиме, на святой горе Господней, чтобы поклоняться Ему там. Сам Иерусалим – построен на высокой горе. И там, где храм стоял, и там, где когда-то будет опять храм стоять, он со всех долин, которые окружают Иерусалим, виден на горе. Дай мне эту гору! В Новом Завете мы встречаем горы. Иисус молился на горе. Иисус преобразился на горе, написано, на высокой горе. Но самое главное, самая важная гора для нас, это то, что мы сегодня будем вспоминать, гора Голгофа. Иисус Христос победил дьявола, смертью своей, воскресением своим даровал нам через искупительную свою, заместительной жертвой даровал нам, приобрел нам спасение наше. Это была большая гора для Халева. Но он ее не страшился, и он ее не боялся. И третье, что я хочу обратить наше внимание здесь сегодня, здесь выражение говорит: «Господь будет со мной». Мы видим верность, мы видим веру, мы видим преданность этого человека, который всю свою жизнь, с тех пор, как он присоединился к народу Господнему, он полностью и верно служит Господу. Другие 10, они принесли неверную весть или отчет Моисею. Что сказал Халев, Иисус Навин? Мы победим, Господь даст нам победу. Пойдем, немедленно. Другие 10, они когда себя сравнивали с этими гигантами, они сказали: мы в сравнении с ними, как маленькая саранча. Мы их никогда не победим. И настроили народ против Господа. Как смотрел Халев и Иисус Навин на этих гигантов? Они на них смотрели, как на маленькую саранчу в глазах Господних. Размеры их не смущали их. Они смотрели на них через глаза Господни. Они были ничто, эти гиганты. Эти 10, они сравнивали себя с гигантами, а Иисус Навин и Халев сравнивали их с Богом. Другие 10, они страшились этих исполинов. Халев, Иисус Навин, они абсолютно не имели никакого страха. Господь с нами, Господь даровал нам Слово Свое, мы их победим. Мы поем такой гимн: непобедимое дано нам знамя вслед за Иисусом. 10 говорили: мы их не победим. Иисус Навин, Халев говорит: мы уже имеем победу. Большинство народа, они видели этих больших людей и считали своего Бога маленьким, неспособным, импотентным.
Халев, Иисус, Навин видели победу и укреплялись силой Господня, их вера никогда не сомневалась, несмотря на то, что весь или все поколение пало в пустыне. Приговор Господень был.
Когда народ Господень перешел Иордан, страх Господень наполнил сердца врагов, язычников. Эти 10, они настроили народ Господень, что страх Господень наполнил сердца народа, но не Халева и не Иисуса Навина. У них в сердце не было страха. Говоря за веру, в 11 главе Евангелия от Марка, Иисус Христос говорит, если мы будем иметь веру, и если мы не будем сомневаться, то мы можем сказать сией горе, сбросься в море, и по вере нашей будет. Конечно, я еще не дожил и не видел, и мы не имеем в Священном Писании, чтобы кто-то такую веру имел. Но Господь сказал, что это возможно. В 14 главе Евангелия от Иоанна Иисус сказал, что верующий в Его сможет делать такие же дела, и еще большие дела, чем сам Иисус Христос делал. Потому что Дух Святой вселяется в нашу жизнь в момент нашего спасения и дает нам эту силу не делать чудеса, как харизматы хотят сейчас, или что-то необыкновенное делать, а наоборот, чтобы мы имели силу иметь победу над теми гигантами в нашей жизни, те препятствия в нашей жизни, которые останавливают нас, чтобы мы не поклонялись Богу, и не жили для Бога, и не были, чтобы мы могли преодолевать все те козни дьявольские, которые Он пускает в нашу жизнь, чтобы мы могли взойти на те горы, которые стоят перед нами в нашей жизни. В 9 главе Евангелия от Марка, помните, двое слепых, просит Господа, чтобы Он их исцелил. И Господь говорит им, да будет по вере вашей. И Халев приходит к Иисусу Навину. И он говорит, дай мне эту гору. Я столько же силен сейчас, как я был 45 лет тому назад. И с помощью Господней я смогу преодолевать эту гору, взойти на нее. В 85 лет большинство из нас уже давно-давно на пенсии, братья и сестры. И физически мы ослабеваем, это факт жизни. Соломон прекрасно пишет, глаза не видят, уши не слышат, колени колеблются. Там болит и там болит. И болезни наступают. Но каждый из нас до смерти может какое-то служение нести. Каждый из нас может иметь представление горы в своей жизни. Когда Халев прошел землю и увидел это место, этот район и эту гору, и осознал, что это то место, где Авраам поклонялся Господу, он никогда не забыл это место. Имеете ли вы какое-то представление или мечту в вашей жизни? Имеете ли вы какую-то гору в вашей жизни, которую вы хотите преодолеть? И служение какое-то, которое вы еще не выполнили, на которое Господь вас призвал. Господь дает вам духовные силы на это. И в каком-то смысле Господь дает нам и физические силы на этом. Здесь Халев говорит, Господь был со мной 45 лет и даровал мне силы. И сейчас Он даст мне силы не только преодолеть эту гору, но уничтожить этих врагов, которые были там. Мы говорили в прошлое воскресенье, что из всех колен Израилевых ни одно из них не выгнало язычников с ихнего района, то имущество, которое они получили во владение. Один Халев, написано дальше, когда мы читаем, он изгнал этих исполинов из того владения, которое он получил. И в этот момент я уверен, что он, когда размышляет и молитвенно, и верой, он приходит к Иисусу Навину и говорит, ты помнишь то слово, которое Господь сказал мне? Ты свидетель того, что Господь сказал мне? Неужели Бог обещал мне?
Неужели Бог хранил меня 45 лет, чтобы сейчас я изнемог физически? Неужели Господь обещал мне мое владение получить, и теперь я его не получу? Или неужели Бог допустит, чтобы меня победили эти враги? Нет, я верю, что Господь дает мне эту гору. Разреши мне, дай мне эту гору.
А я верил в Слово Господне. И когда он приходит к Иисусу Навину, мы читаем в 13 стихе, Иисус Навин благословил его. Что значит с точки зрения Священного Писания, когда мы кого-то благословляем на служение? Вообще, когда мы говорим за благословение, это говорит о чем-то, что благое. Благое приходит только от Бога. Мы как люди, мы не способны, мы не в силах делать добро. Нет делающего добро, нет ни одного. Благословить кого-то мы не способны, мы не в силах. Но вселившийся в нас Дух Святой может это производить в нашей жизни. И говоря за благословение, я хочу, чтобы мы во-первых поняли, что мы как современная церковь 21-го столетия, я думаю, мы потеряли принцип благословения, что, во-первых, он приходит от Господа. Мы говорим за благословение, благослови вас Господь, мы молимся, мы это, но осознаем ли мы, размышляем ли мы о тех благословениях, которыми Бог благословил нас? Мы уже пару месяцев находимся в послании Ефесянам с братом. Второй стих там: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который благословил нас всеми духовными благословениями, которые Он имеет в своих ресурсах. Двухстороннее там мы видим благословение. Во-первых, молящийся апостол Павел благословляет Бога и Отца нашего Иисуса Христа, потому что Он нас уже благословил всеми духовными благословениями. Мы получили, и теперь мы можем благословлять других. Бог нас благословил. Когда мы говорим за благословение, которое Бог даровал нам, во-первых, мы имеем духовные благословения, начиная от нашего спасения, нашего усыновления, нашего избрания, нашего оправдания, все разные детали нашего спасения, которые мы сейчас изучаем, это все Господь даровал нам. Это духовное благословение для нас. Это благо, это благое. Это то, что мы получили от Бога даром. Мы не заработали, мы недостойны, мы не можем сами это приобрести. Это Бог нам все дает. Размышляем ли мы о том, что это действительно драгоценное благословение, которое Бог даровал нам? Или мы это просто принимаем как то, что должно быть? Да, мы верующие, Господь нас этим благословил. Когда мы идем домой после собрания, размышляем ли мы о деталях наших проповедях? Или о тексте, который мы читали. Мы не можем за короткое время здесь, стоя перед вами, раскрыть все тексты, которые мы прочитываем. Это дано нам просто как пункты, чтобы мы потом пошли домой и размышляли о них. Но Бог нас благословил. Как мы можем благословлять других или Бога благословлять? Во-первых, мы можем нашей жизнью, нашим служением и нашим богопоклонением. Это является наш ответ Богу. Это как мы восхваляем и благословляем Бога за то, что Он сделал для нас. Но в физическом смысле мы тоже можем благословлять друг друга. В Старом Завете особенно это реально было в физическом смысле, чтобы перед смертью отец благословлял своего сына. Мы знаем историю, мы проходили в книге Бытие, как сыновья Исаака прошли. Иаков обманом пришел, чтобы получить благословение. Но мы, когда говорили за Иакова, мы говорили, ну сколько он хотел это иметь и получить это. Ну сколько оно было для него драгоценно. Желаете ли вы, ищете ли вы получить благословение на то служение, которое вы выполняете в церкви? Вообще служите ли вы в церкви чем-нибудь, каким-нибудь духовным даром, который Господь даровал вам? Потому что если вы будете вашим даром служить в церкви, вы будете благословением для других людей. Апостол Петр пишет: тем даром, который вы получили, служите другу. Благословение мы получаем от Бога, мы можем благословлять друг другом. Когда Голиаф пришел Иисусу Навину, он говорит: даруй мне эту гору, я ее преодолею. Во имя Господня, во славу Господню, Господь предаст врагов в мои руки. Иисус Навин благословляет его. Это были два друга. 45 лет они вместе ходили перед Господом. 40 лет в пустыне, каждый день, я говорил, прошлое воскресенье были похороны. Умирали люди из того поколения каждый день, в течение 40 лет. И они вдвоем только перешли Иордан из того поколения. И теперь Господь хранил их в течение почти 7 лет войны. Господь предал землю в их руку. И вот это, то, что в удел Господь было, обещал даровать Халеву. Он теперь пришел, чтобы завоевать его. Иисус Навин благословляет его на это служение. Был ли он успешен? Мы читаем последние 14-15 стих. Да, он был успешен. Он его благословил, Господь его благословил. И он завоевал эту землю. И это осталось ему делом. Каждый из нас имеет горы в нашей жизни. Каждый из нас имеет каких-то гигантов, исполинов в нашей жизни, которые мы должны преодолевать. Но и каждый из нас имеет от Господа обещания. Итак, видя все этих свидетельств, или облако свидетелей, которые окружают нас, будем проходить поприще, которое Господь призвал нам, взирая на кого? На Иисуса Христа, начальника и совершителя веры нашей. Не будем смотреть на исполина в нашей жизни или на вышину горы, а будем смотреть выше любой горы, будем смотреть вертикально на небеса, откуда грядет наш Спаситель, чтобы нас взять в свои обители. Пускай Господь благословит Слово Свое. Аминь.